Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. В эфире «Револьвер». Я ведущий Владислав Шурыгин. Что называется, набиваем барабаны патронами информационными. Ну и начинаем нашу пальбу. Ну, наверное, главная новость, с которой мне лично хотелось бы сегодня начать, она, конечно, чуть-чуть уже отошла с точки зрения самого факта, но является новостью, потому что только недавно появилась информация по расследованию тех кощунственных поступков, которые были связаны с онлайн-шествием священного бессмертного полка, когда вот в эту колонну, интернет-колонну портретов воспоминаний людей, своих родных и близких, воевавших и у многих погибших на этой войне, пытались воткнуть под некими масками информационными портреты гитлеровцев. Портреты всякой сволочи, начиная от Власова и Гиммлера до самого Гитлера и прочей, так сказать, вот этой мрази, которую под видом неких таких русских фамилий, простых обычных русских солдат, пытались запихнуть вот в эту бесконечную ленту наших победителей. И тогда это прошло как информация, но вот на этой неделе уже прокуратура и Следственный комитет отчитались о том, что было проведено расследование, было понятно, откуда все это идет. Оказалось, что эта акция была под очень пристальным вниманием тех, кто так или иначе рассматривает Россию в качестве такого главного информационного противника. На самом деле никто не ожидал, как пишут организаторы этой акции, что будет такая мощная хакерская атака на это действие. То есть больше 20 тысяч хакерских атак утром накануне 9 мая. Стало ясно, откуда это. То есть 64% всех этих атак было проведено из Европы, примерно 20% из Северной Америки, 3% из Азии. Но, конечно, самое такое удручающее, что были люди, которые действовали из России. Вот об этом рассказала Елена Цунаева, председатель Центрального штаба Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России». И вот это вот русский сегмент вот этих негодяев, которые пытались выставить или выставляли, но потом их удаляли, вот эти гитлеровские портреты, то есть, ну, говоря проще, оскверняли вот этот праздник, они были выявлены. И сейчас по этому списку работает прокуратура, их таскают на допросы, они засветились на телевидении, они теперь жалко блеют о том, что кто-то из них просто решил пошутить и теперь сожалеет и раскаивается об этом, кто-то просто по непониманию, кто-то вообще ошибся, кто-то, в общем, просто решил как бы похимичить в интернете, не знал, что так получится. В общем, у всех есть какие-то такие, ну, как говорят на молодежном языке, отмазки, которые делают их такими невинными овечками. И, собственно говоря, вот об этих невинных овечках, об этой акции я и хочу сегодня с вами поговорить. Ну вот, с точки зрения уже таких, что называется, установленных фактов, был найден некий гражданин Денис Воронцов из Волгограда, который пытался выставить портрет группенфюрера Генриха Миллера. В Перми некий Данил Симонов, который выставил генерала Власова. В Самаре отличился Андрей Шабанов, который тоже выставил одного из, так сказать, гитлеровских лидеров. В общем, где-то примерно с десяток этих фамилий, кто-то из них появился на телевизоре, кто-то просто был упомянут. Но вот, собственно говоря, эти люди, их логику я хочу понять и посоветоваться с вами. То есть, что это? Это просто вот хулиганство. Я посмотрел на те видео, которые есть, связанные с этими гражданами. Там, по-моему, только один такой некий подросточек, у которого еле-еле пробиваются усики, и, так сказать, вот он там с бегающими глазами рассказывает о том, что он был неправ, что это была глупость, просит как бы понять, простить, говоря языком известного персонажа комедийных шоу, а остальные вполне взрослые дяди, то есть это дяди где-то хорошо за 30, некоторым даже видно, что под 40, они тоже, в общем, что-то там лебезят. И в связи с этим я задаю вопрос. Но все-таки что это? Это вот, как бы то, что называется понять, простить. Мало ли там люди молодые, не очень молодые, дурят. Ну, подумаешь, залезли в священный пол, подумаешь, вот что-то там выставили. Напомни, СМС наш, это 7-925-88-94-8, и телефон прямого эфира 8-495-73-73-94-8. Сейчас заодно сразу мы запустим с вами голосование. Я бы хотел в этом случае узнать вот ваше общее мнение. Итак, вот вопрос первый. Это просто дурость людей, которые социально незрелы, которые не понимают, что они делают, не отдают себе отчет, и, соответственно, на это нужно реагировать достаточно спокойно, не обращать внимания и там, штрафовать и отпускать на все четыре стороны. Кто так считает, звоните по телефону 8495-134-2135. 8495-134-2135. И нет, те, кто считает, что это целенаправленная акция, направленная на дискредитацию, на унижение, на такую попытку вылить грязь вот на эту такую всенародную акцию, которую, в общем, пришлось очень срочно устраивать, придумывать, как это сделать в интернете, потому что, конечно, выпускать людей в эпидемии на улицу было никак невозможно. И была вот придумана такая, вот, такое действие, и вот в это действие начали кидать вот эти бутылки с грязью. Люди это делали осознанно, люди ненавидят свою страну и пытаются вот где угодно и как угодно вредить и разбрасывать грязь. Кто считает, что это так, звоните по телефону 8495-134-2136. Ну, а мы тогда начнем тогда разговор, наверное. Здравствуйте, слушаю вас, представьтесь, пожалуйста. Алло.
Добрый день.
Алло. Да, здравствуйте.
Москва, меня зовут Оскар.
Да, здравствуйте, Оскар.
Это звенья одной цепи. Не может быть такое, что вот эти взрослые дядьки, как им не стыдно, как они вообще под ними, земля не горит. У меня родители оба были участники Отечественной войны. И ну, мне даже противно на них смотреть. Как это можно? Их надо судить. И судить народным судом, открытым судом. Их надо собрать всех в одну ячейку и судить. И главное узнать. Вы понимаете, это кто-то ими руководил. Как это так? Как это так, они не знали, бедные там эти, овечками прикидываются? Да нет. Вы поймите, что это серьезная организация, которая подрывает наше государство изнутри.
Хорошо, спасибо. Услышал ваше мнение. Давайте еще послушаем мнение наших слушателей. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
А вот скажите, 90-е годы, почти все 90-е годы, возле музея Ленина играли нацистские марши, зиговали, куча литературы, кассеты, все что угодно. И молодняк стоял, и никто этим не возмущался. Нацистские знамена продавались.
Но это были 90-е. Вы хотите
это 90-е почти до нулевого года. Это пресек Путин. А представляете, так, если бы не было Путина, у нас же было бы как на Украине.
Понятно. Так ваше отношение вот ко всем этим
акциям? Мое отношение – это международный капитал за этим стоит, с которым победитель во Второй мировой войне Сталин вел непримиримую борьбу. За этим стоит международный капитал.
Хорошо. Спасибо большое. Спасибо за ваше мнение. Ну вот видите, такое более радикальное даже мнение, что за этим стоит международный капитал. Продолжим. Да, слушаю вас. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Что-то у нас не слышно. Сейчас возьмем следующий звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, здравствуйте, если не было бы Путина, был бы Зюганов. Понимаете? И то, что красную ленточку на георгиевскую поменяли, это тоже неправильно.
Я вас спросил немножко о другом. Вы извините, конечно. Я вас спросил, как относиться к этим людям.
А это надо административный штраф выделять людям. Никакого там нету. Нет, никакого организатора нету. Просто неумные люди, дебилы, простым языком.
Ну, скажите, вот если бы кто-то из ваших родных вдруг вот решил такое сделать, там, племянник или там сын,
я
или кто-то из родных,
бы за него,
вы бы считали, что это просто вот как бы юношеская глупость, или все-таки для вас это было бы оскорбление?
У меня нет таких знакомых и родственников, которые такое бы сделали бы.
Ну, вот видите, у вас их нет, но вы готовы их оправдать. Погиб. Ладно, спасибо, я услышал. Вот видите, есть мнение о том, что это все, в общем, ребята глупые, их надо как бы наказывать в рамках обычных там, административных нарушений. То есть, что это непреднамеренная акция. Продолжим. Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, слушаю вас, вы в эфире.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, здравствуйте, Сергей.
Правильно ли я понял, что 20 тысяч... это зафиксированных вот таких случаев, когда кого-то вставили вот файлами вот в этот в наше действие.
Не совсем. А вы... Речь идет о 20 тысячах атак. То есть там были DDoS-атаки, то есть попытка перезапилить.
Но в основном это были DDoS-атаки.
И теперь плюс смотрите, к этому, конечно, вот были и такие попытки, которые
Вот вы уж меня извините, в чем провокация-то? Вот 10 человек выявили, вставили они Гитлера без усов, генерала Власова. Вот смотрите, вот а не проще ли было, вот я не понимаю, 3 миллиона участников и десяток идиотов или преступников вставили вот эти вот штуки. И что? Что случилось? Отменили бессмертный полк, вечный позор нам, им. Вот объясни, 10 идиотов или врагов?
Ну, я понял. То есть вы считаете, что вообще не нужно было даже это замечать и никак на это реагировать? Правильно? Алло. Вы куда-то пропали. Ну, к сожалению, видите, вынуждены тогда немножко заочно подискутировать. Вы знаете, десяток для 3 миллионов – это немного. Но я напомню, что для того, чтобы осквернить памятник, к примеру, погибшим нашим воинам, достаточно, в принципе, одного человека и одного ведра краски. Я напомню, если не ошибаюсь, буквально вчера или позавчера был осквернен на Украине памятник Жукову. Всего лишь там 1-2 мерзавца и ведро краски. И, казалось бы, вообще можно не замечать на фоне миллионов украинцев, которые чтут память дедов и которые уважают Великую Отечественную войну и считают ее священной. Вот парочка таких нацистов, которые осквернили память, это ведь совсем немного. И для 3 миллионов, конечно, это 10 человек, это немного. Но вопрос ведь все-таки в том, как мы должны это объяснять, как мы должны это интерпретировать. Господи, извините, заговорился. Как мы должны это себе как бы расшифровывать. И я поэтому веду с вами беседу, я пытаюсь понять. То есть это действительно мелочь, на которую не стоит обращать внимание, или это за этим стоит нечто, что, в общем, требует нашего ответа и нашей реакции. Да, слушаю вас, продолжим беседу. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Юрий Москва.
Здравствуйте.
Я согласен с предыдущим выступающим и предыдущим. Дело в чем? Воспитание. Вот среди моих родственников и друзей таких нету, я уверен. А вырастили поколение, вот правильно, дебилов, дегенератов. И виной тому, я считаю, то лицо, которое 20 лет нам говорит, надо посмотреть. 90% населения ему говорит, это не образование, это дебилизм, ваш ЕГЭ не получал.
Я немножко вмешаюсь, давайте мы останемся в рамках темы. Вы знаете, я с вами не соглашусь. К лицу, как вы выразились, много очень вопросов, и у каждого есть как бы то, что сказать. Но все-таки давайте уточним, что именно при Путине все-таки мы вернулись к тем священным символам победы, которые есть. Я вам напомню, что при предыдущем президенте, при Ельцине, у нас День Победы отмечали очень странно. Я еще помню, как на 9 мая по спинам ветеранов, которые вышли на Тверскую улицу, гуляли ОМОНовские дубинки. И тогда их разгоняли, и вообще всех, вот тех, кто ходил под красными знаменами, называли красно-коричневыми, красной сволочью. Это все было совсем недавно. Поэтому не надо все-таки в этом случае приписывать сегодняшнему президенту то, что он категорически не делал. Для него победа священна. Здесь глупо с этим спорить. И воевал его отец, его родной брат умер в блокаду, поэтому все валить на него бессмысленно. Я повторюсь, вот эти 10 человек, во-первых, среди них, как я уже сказал, юнец только один, а остальные вполне зрелые люди, но там ведь есть еще одна деталь, я как бы специально о ней сначала не упомянул, но как минимум один из тех, кто был задержан, был никем иным, как активистом штаба известного такого персонажа Навального в своем городе, это Даниил Симонов из Перми. А два других товарища, Воронцов и Круглов, они состояли в региональных группах этого же самого деятеля. Я не пытаюсь в этом случае даже намекать на то, что Навальный, к примеру, там, не уважает победу и делает все, чтобы ее осквернить, но Навальный является носителем идеологии неприятия современной сегодняшней нашей действительности, сегодняшней страны, сегодняшней России. И в рамках этого неприятия, конечно, идет в том числе и шельмование тех памятников и символов, на которые власть пытается опираться. И победа в этом случае, на мой взгляд, находится под ударом, потому что это одна из главных святынь, составляющих сегодня как бы и нашу гордость, и наш вот этот генетический код, который как бы мы пытаемся таким лучом отправить в будущее. Поэтому я и спрашиваю, то есть как мы должны на это реагировать. Вот есть два мнения. Я, собственно говоря, веду голосование. Напомню, что мы голосуем среди зрителей, проводим голосование на тему того, является ли это просто вот случайной такой глупостью молодых людей, непродуманной, на которую нужно реагировать достаточно спокойно и в рамках просто административки, или мы должны очень жестко отвечать на такие вот выступления, на такие выпады, на такое кощунство. В этом случае присоединяйтесь к голосованию, и мы, что называется, учтем и скажем о вашем мнении. Итак, продолжим разговор. Ваше мнение, слушаю вас.
Алло, да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, на самом деле, я думаю, что...
Как вас зовут, извините?
Меня зовут Андрей.
Да, здравствуйте, Андрей.
Я считаю, что на самом деле вот все поступки вот этих людей, наши спецслужбы должны все-таки... имеют технические средства, программные средства, доступы в интернет, и они должны вычислить, состоят ли эти люди в какой-то группе.
Мне кажется... знаете, я вам поясню, это уже все вычислили. Собственно говоря, об этом только что говорил. Их нашли с помощью спецслужб, или не обязательно прямо спецслужб, но соответствующих структур в МВД, которые имеют специальный аппарат для работы в сети, их выявили. И выявили как бы их и связи, и их такое, что называется, этимологию. Но теперь вопрос реакции на все это. То есть как мы должны на это реагировать?
Я считаю, что следующее, что если они действительно поступили это сознательно, я думаю, что наказание должно быть неминуемо. Это однозначно.
Хорошо, спасибо большое. Я, кстати, мы с вами разговариваем, я вспомнил предыдущую историю. Вы помните знаменитую такую историю с девочками из Pussy Riot, которые вроде как тоже не собирались заниматься кощунством, а всего лишь устроили некий перформанс в православном храме. И когда было возбуждено уголовное дело, то тогда ведь очень много людей пытались их защищать и говорили, что это просто неразумные девочки, зачем девушкам портить жизнь, зачем на это реагировать, никакого оскорбления не было. Ну, подумаешь, там попрыгали в храме, покричали какие-то кричалки пару минут. Что в этом такого? Тогда они были осуждены. Осуждены, и общество разделилось по тому, насколько это наказание было адекватным или неадекватным. И, в принципе, тогда мы говорили о том, что это все-таки было кощунство. Кощунство в храме по отношению к верующим. Кстати, очень много тогда неверующих почему-то начало тут же выяснять, как правильно должны верующие реагировать на такие действия. Повторюсь, этот опыт был. Сегодня он повторился немножко в другой сфере. То есть это уже не церковь, но это вот то, что называется наш священный полк. И я пытаюсь понять в этом случае, вот эти два события между собой как-то связаны, есть ли что-то общее? Или, повторюсь, это вещи абсолютно разного масштаба, и реагировать надо по-разному. Я слушаю вас. Здравствуйте. Продолжим наш разговор со слушателями. Здравствуйте.
Здравствуйте. Елена Васильевна, город Москва.
Здравствуйте.
Я считаю, что это вообще какие-то преступники. Но, вы знаете, я подумала вот еще о чем. Если бы не было коронавируса, и мы прошли бы в бессмертном полку, вот со всеми своими фотографиями, вы знаете, вот мне, знаете, вот вдруг подумалось, а вот с кем я рядом иду? А вдруг вот фотографии людей, это не Гитлер, там что-то, что-то из наших. А вдруг эти люди несут фотографии кого-то из заградотрядов? Мы же знаем вообще историю нашей Великой Отечественной войны, что далеко не все было однозначно, да? И потом, а вдруг кто-то понесет, между прочим, портрет того же Иосифа Виссарионовича Сталина? С его-то репрессиями, может, и его бессмертный полк. Может быть, мы решим, что под его знаменем, под его, так сказать, умением мы разгромили врага. Вы знаете, у меня достаточно много было людей у меня в роду, кто был репрессирован. Это были великолепные люди, великолепные.
Хорошо,
по военным данным, да? А мы давайте мы стали.
Ну, вы знаете, я бы в этом случае хотел, что называется, с вами пополемизировать, потому что вся проблема заключается в том, как вы начнете чистить тех, кто воевал. Понимаете, это было такое время, которое отделить агнцев от козлищ невозможно. Понимаете, да, можно сказать, что Сталин не выиграл войну, но почему же в мемуарах тысячи людей, от там, рядовых до маршалов, писали о его роли очень внимательно рассматривали его полководческие способности, его ошибки, его сильные стороны. Так же, как и наши маршалы. Понимаете? То есть, если очень хорошо копаться и подойти с очень такой большой лупой и требованиями, так, что называется, святости Папы Римского, то я боюсь, что весь полк ужмется до ручейка. Кстати, как и вы упомянули заградотряды, но вы, наверное, очень мало изучали их историю. Во-первых, заградотряды были далеко не везде. Заградотряды были вынужденные меры. И нужно просто знать приказ 227, который в войсках называли «ни шагу назад». В каких условиях этот приказ был написан и почему он был написан. И, опять же, нужно знать и историю самих заградотрядов. Если вы думаете, что заградотряды там, расстреливали тысячами своих, как это показывают в наших фильмах или рассказывают в байках, то это совершенно не так. Более того, заградотряды очень часто сами оказывались последней линии обороны. Это тоже правда, это тоже нужно понимать. Поэтому здесь очень все сложно. Давайте еще один звонок, и потом мы, наверное, подведем итог голосования. Повторюсь, мой вопрос очень прост. Как мы должны реагировать вот на действия, вот на эти кощунства вот этих людей? Мы должны просто не обращать на них внимания, ограничиться просто административным кодексом, там, припаять какой-то штраф? Или мы должны действительно дать уголовно-правовую оценку этим выпадам? Слушаю вас.
Здравствуйте, Дмитрий Чехов. А вы знаете, в принципе, это уже не первая нападка на бессмертный полк. Потому что, помните, фотографии порезанных ленточек на фоне урны? Помните фотографии, брошенных кучу портретов ветеранов? Это из года в год идут эти нападки. И они очень хорошо проплачиваются. И проплачиваются очень издалека. Вот. Очень из хорошего места. И вот. А по поводу наказания этим товарищам, ну, которые уже не товарищи, ну, я думаю, мы уже в камере объяснили все и объясняют, потому что такое там быстро распространяется, кого за что посадили.
Ну, слава богу, вы знаете, никого из них в камеру не посадили, кроме допросов их,
в общем. Ну, тогда можно лишить гражданство.
Ну, да. Ладно. Спасибо, я понял. Спасибо за ваше мнение. Так, ну, давайте подведем итог. Итак, значит, если мы сейчас посмотрим на наше голосование, то голоса разделились примерно так. 30% наших слушателей считают, что это глупость, это незрелость, это как бы выходки людей не очень далеких, и относиться к этому надо спокойно и не пытаться как бы в этом видеть нечто большее, чем просто вот эта глупость. Это 30%. 70% наших слушателей – это те, кто считают, что таким выходкам и такому кощунству спускать нельзя. И что здесь необходимо расследование, здесь необходимо понять все эти мотивы и на основе уже вот этих выводов давать очень жесткую оценку, вплоть до уголовной. Повторюсь, таких у нас 70%. Ну, вы знаете, мое мнение в конце тоже выскажу. Я считаю, что, конечно, такие вещи нужно пресекать. Нужно ли за это сажать? Ну, у нас, наверное, нет такой статьи, по которой этих людей можно было бы закатать. И, в общем, наверное, за там, 5 секунд, даже не то, что дурость, а может быть, даже и такой вот осознанной злобы и ненависти к окружающему миру, лишать человека свободы, ну, наверное, пусть этим занимаются правоохранительные органы. Но то, что мы должны защищать свою победу, то, что мы должны давать очень жесткий опор на таком, что называется, на общественном уровне, на уровне информационном, это так. То есть нужно этих людей вытаскивать на свет Божий, нужно показывать их лица, нужно заставлять их отвечать за свои слова. Если не по Уголовному кодексу, то, по крайней мере, перед вот тем, что называется, перед нашими с вами глазами. Потому что, пожалуй, самое страшное для них было даже не то, что им там грозит штраф или там, почечаяние срок, в чем я, в общем, не уверен. А для них самое страшное – это оказаться было один на один со всеми нами. Когда их лица оказались в телевизоре, когда они вдруг поняли, что на них смотрит там не один милиционер там, или следователь, а когда на них смотрят миллионы глаз тех людей, для которых это была священная акция, которые, даже сидя дома в изоляции, старались сделать что-то, чтобы могло их предкам дать возможность увидеть эту победу хоть и своими виртуальными, но глазами. Вот для них это было самое страшное. И пока мы такие, мы всегда будем их сильнее. Сейчас мы уходим на новости. После новостей вернемся, сменим тему и продолжим нашу беседу.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Так, друзья, продолжаем наш вечер, продолжаем наш разговор, нашу револьверную стрельбу. И вот, кстати, пока вот шла реклама, я решил, как бы сказать, взять и проверить нашу, что называется, револьверную грамотность. Вот несколько минут потратим, там пару-тройку на звонки. Ну, вот вы все слышите слово револьвер, да, револьвер. Но звоните и называйте револьверную систему. То есть, вот кто, какие марки револьверов вы вообще слышали, знаете, много ли их вообще знаете. Попробуем, вот что называется, сыграть в такого, как бы сказать, знатока. Напомню, смс 7-925-88-88-94-8, эфир 8-495-73-73-94-8. Сейчас мы будем брать звонки, буквально в 30 секунд или в 20 секунд называйте марку револьвера или фирму револьвера, револьверов, которые вы знаете. Вот проверим вашу такую осведомленность. Здравствуйте. Здравствуйте, представляйтесь, говорите еще раз. Револьверы, называйте револьверы. Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав. Здравствуйте. Я хотел дополнить, потому что очень важное мой...
Нет, прошу прощения, у нас сейчас, к сожалению, идет уже другая тема. Мы иначе просто размажем свой эфир. Так, ну что, друзья, у нас нет знатоков револьверов. Никто не знает, из чего вообще, какие фирмы производили револьверы. Там никто не слышал знаменитое слово «Кольт». Помните, такой был... Кольт, которого называли великим уравнителем, и известная фраза о том, что как-то Господь родил людей свободных, а Кольт их уравнял. Ну, попробуем, сейчас есть пару звонков, отвечаем. Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Например, Смит и Вессон, Кольт, револьвер системы «Наган».
Совершенно точно. Спасибо большое. Видите, вот сразу три модели. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте. Дик, Москва. Знаменитый револьвер – это альбом «Битлз», «Револьвер».
Ну, будем принимать это, хотя речь шла, конечно, о стволах. Спасибо. Так, ну, поскольку звонков больше нет, давайте вернемся к нашей тематике. Ну, как-то вам задание персональное. На следующей неделе специально проверю ваше знание марок револьверов. Кто назовет больше всех, надо будет придумать какой-то приз от меня лично. Постараюсь как-то вас, до вас довести, его отправить. Повторюсь, нужно назвать как можно больше марок револьверов. А я буду сидеть и считать. Вот. Можно будет повторяться, потому что как бы вопрос только, кто их все-таки назовет больше. Итак, следующая тема, к которой мы переходим, это просто замечательная новость, прекрасная новость прошлой недели о том, что 15 мая было закончено строительство 16 госпиталей, которые возводили вооруженные силы России. Напомню, это была просто совершенно уникальная стройка, которая началась 20 марта, подчеркиваю, 20 марта. То есть 20 марта на пустыри только начала выдвигаться техника, было принято решение. И уже к 1 мая первые 8 госпиталей были сданы, а к 15-му сданы все. То есть каждый этот госпиталь имеет от 200 до 60 коек, койко-мест, как их называют. И все они, конечно, сейчас заточены под борьбу с вирусной эпидемией. Они все являются сейчас такими, что называется, инфекционными, но в дальнейшем каждый из них будет профилирован. И это не какие-то там палатки, которые там ускоренно ставили там в известном сквере в центре Нью-Йорка, а это полноценные госпитали, построенные по самым современным стандартам. Напомню, на строительстве этих госпиталей работало 7600 человек. Представляете, то есть это вот такими ударными темпами. И общая площадь, которая была создана, вот эта медицинская, это ни много ни мало 115 тысяч квадратных метров. Представляете, 115 тысяч квадратных метров. И все это из самых современных материалов. Туда завозилось оборудование, завозилась специальная медицинская мебель. Одновременно с этим в Питере шла подготовка, точнее переучивание медицинского персонала, который был близон для этих госпиталей. Им, конечно, это было таким выдающимся достижением нашей армии. Это подвиг, который можно сравнить, не буду ни с чем сравнивать, но нужно понимать, что таких темпов мы, в общем, не видели за все последние 20 лет. Я такого просто не помню. Если бы у нас некоторые губернаторы так восстанавливали жилье после наводнений или пожаров, то, наверное, эти губернаторы бы давно бы в народе пользовались легендой. Но, к сожалению, один губернатор, который обратился к нашему президенту, наверное, вы помните, сказал, что вот ему нужно срочно построить инфекционную больницу. А срочно заключалось в том, что примерно год они будут рассматривать все планы и утверждать их, а потом еще за 2 года построить. Итого за 1000 дней человек хотел построить то, что военные сделали за 60. Вот к вопросу все-таки о том, что есть у нас в стране эффективный инструмент или нет. Я помню, очень много было такой отчаянной критики, особенно либеральной критики, когда вдруг армия взялась строить госпиталь. Напомню, когда это решение принималось, в стране количество людей инфицированных мерилось десятками, в лучшем случае сотнями на всю страну. И говорили, что это просто закапывание денег в землю, что военные бесятся с жиру, что никто не знает уже, как угодить президенту, и что называется, все щелкают каблуками, и нам не нужно такое количество госпиталей, вообще это непонятно для чего. Сегодня, когда мы каждый день получаем новости, когда 7, а когда 10, вы помните, у нас был, по-моему, день, когда было даже 11 тысяч зараженных, и мы сейчас вышли на 3-е место в мире по количеству зараженных. И, конечно, вот на этом фоне нужно понимать всю, то, что называется, стратегическую мудрость тех руководителей, которые приняли решение эти центры разворачивать. Потому что каждый из них будет работать не только на военных. Изначально было сказано, что они, если что, если местная медицина будет не справляться, задыхаться, они подставят, что называется, свое плечо. И центры возводились фактически по всей стране. Это в Калининграде, в Одинцове, в Подольске, в Нижнем Новгороде, в Смоленске, в Пушкине, это под Ленинградом, то есть под Ленинградской области, в Ростове-на-Дону, в Волгограде, в Севастополе, в Новосибирске, в Омске, в Оренбурге, в Улан-Удэ, в Уссурийске, еще один в селе Анастасьевка в Хабаровском крае. И самый удаленный военно-медицинский центр на 60 койко мест в Петропавловске-Камчатском. Вот военные смогли это сделать. Вы знаете, я вспоминаю предыдущий такой подвиг, который остался абсолютно незамеченным. Вот в 2014 году, когда произошли события на Украине, когда в Россию вернулся Крым, тогда очень остро встал вопрос железнодорожного сообщения с югом. Дело в том, что старая ветка Москва-Ростов, которая шла, это южное направление, она шла фактически по границе с Украиной, там буквально в паре километров и достаточно долго. И, конечно, оставлять такую угрозу было невозможно. И тогда силами военных, опять же, буквально за несколько месяцев, если не ошибаюсь, чуть ли не месяца за 4, была построена параллельная ветка, которая фактически отошла от границы И ему как бы предложили вот эксплуатацию. И дальше начались, как ни странно, какие-то такие смешные телодвижения, когда Министерство путей и сообщений потом, по-моему, несколько месяцев то ли затягивало прием этой ветки, то ли просто отказывался принимать и требовало, так сказать, денег на ее перестройку по неким своим стандартам. Ну, на мой взгляд, скорее просто пыталась как бы получить свой кусок бюджета на то, чтобы вот как-то его, то, что называется, освоить на уже готовом, сделанном военными объекте. Повторюсь, военные тогда это сделали тоже очень-очень быстро. И, конечно, нам есть чем гордиться. И сегодня эти госпиталя уже принимают больных. Нужно понимать, что, конечно, и в армии число заболевших, по-моему, если не ошибаюсь, там уже больше тысячи, но при этом, в общем, люди выздоравливают, и гражданских там принимают. И в связи с этим я, конечно, хотел в этом случае задать вопрос вам. Вот как вы относитесь сегодня, спустя два месяца, к тому, что вот армия взяла и построила эти 16 госпиталей? Нужные они были, не нужные? Нужно было обходиться тем, что есть, и, в общем, не пытаться что-то там городить новое? Или, наоборот, это было очень своевременное решение, и можно только похвалить военное командование за такую дальновидность? Слушаю вас. Здравствуйте. Давайте попробуем поговорить. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Знаете, вот я хотел позвонить еще перед тем, вот к предложению, как вы сказали, что то, что у нас губернаторы слава строят жилье, так сказать, вот я посмотрел, как они построили госпиталя, значит, нужно взять при все организации вот в областях, в краях, которые занимаются не то, что вот аварийным жильем, то, что там наводнения, эти пожары, а и вот эти все по расселению жилья, перепоручить хотя бы на год вот Министерство обороны в этом управлении, да, а этих всех разогнать, вот этих всех, кто сидят в этих
Спасибо.
Отделах.
Спасибо, я понял. Благодарю вас. Идеи, конечно. Если честно, как бывшему военному, я могу сказать, наверное, любой военный ветеран, пенсионер или просто достаточно долго отслуживший, конечно, всегда имеет внутри, в душе такую как бы вот горечь и желание вот пусть все делают в стране военные. Понимаете, но не могут военные за всю страну работать. Нужно понимать, что армия – это все равно наша элита национальная. Туда идут лучшие люди, там сосредотачиваются самые лучшие ресурсы, туда очень много и долго готовят людей, и каждого офицера надо учить минимум 4 года, еще много лет в войсках для каждого специалиста. Поэтому, конечно, армию невозможно сделать 30 миллионов рабочих и крестьян, которые спасают всю страну. Армия несет свою долю и свою задачу внутри страны. Но вот армия это сделала. Давайте попробуем оценить ее труд. Нужен он был, не нужен. Если нужен, то почему? Слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Сейчас мы пытаемся выйти в эфир. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень положительно оцениваю, потому что, знаете, на вирусы мы тут попали, а где гарантия, что что-нибудь такое не повторится, только еще в более худших масштабах? Ну, что-нибудь так вот потяжелее будет. В основном-то тут эта инфекция, она так не скажет, чтобы такая убойная, она просто такая заразная. А вот что-нибудь такое более серьезное, более смертельно опасное будет. А
хорошо, вот, спасибо большое. Я понял.
Спокойнее да. Живется, да.
Да. Спасибо за ваше мнение. Но, вы знаете, нужно понимать, что вот мы все вот эти два месяца пытаемся как бы ломать копья, опасно, не опасно. Сегодня уже как бы ответ понятен. Да, смертность благодаря нашим громадным усилиям, которые мы предпринимаем, и очень много мер, которые, опять же, с этим связаны, она у нас чрезвычайно низкая. Но нужно понимать, что, например, в той же самой Москве нагрузка на медицину увеличилась кратно. Потому что вопрос даже не в том, что число заболевших от числа инфицированных очень небольшое. Но проблема в том, что вот эти заболевшие, кто попадает в больницы, это все люди с очень тяжелой формой. Это люди, которые туда попадают не на 14 суток там, или на 10, сколько продолжается само как бы переболевание этим вирусом, а они туда попадают на неделю, потому что они туда попадают с воспалениями легких, тяжелой формы, когда минимальный срок пребывания 21 день. И это люди нуждаются в этом случае в постоянном уходе. И вот, вот эта вот кинетическая масса этих людей, она все время растет. То есть она с каждым днем растет, и она увеличивается. Поэтому смотреть надо прежде всего на соотношение выздоровевших и тех, кто выписался, с теми, кто все-таки в эти больницы попадает. Вот это как бы главное соотношение. Но, извините, я отвлекся, вернемся к военным. Итак, ваше отношение к тому, что наши военные сделали, построили вот эти 16 госпиталей. Нужны они или не нужны? Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Военные правильно все сделали. Хорошо, Шойгу молодец, сработал. Но вот у нас ведь не только на страже, как говорится, государственных интересов стоит Шойгу там в случае. Государство же обязано учить, защищать и территорию, и население. Да, у нас ведь Министерство по делам гражданской обороны, вот женщина правильно вам сказала, а вы как-то в сторону вели. Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайная ситуация. Алло, вы меня слушаете?
Да, я вас внимательно слушаю, да, вы в эфире.
Вот, и то, что касается чрезвычайных ситуаций, там эта половина работает. У министра 8 заместителей, я посмотрел. 8.
Хорошо, я правильный понял. Вопрос. Спасибо, да.
Я вам правильный вопрос
ставил. Я постараюсь на него ответить, чтобы сэкономить
время. Подождите, дайте сказать.
Прошу прощения, просто у нас дорого время в эфире, поэтому вот долгие речи невозможны. Я услышал вас, что у нас есть Министерство МЧС, и почему это министерство тоже не строит свои госпитали. Но, знаете, во-первых, в МЧС немножко другая структура, другая система, а МЧС очень мобильна. Там есть структура мобильных госпиталей. Задача МЧС все время как бы оказаться там, где что-то происходит, и вот за счет этого маневра что-то делать. Армия в этом случае более как бы стабильная и жесткая структура. У нее ресурсы намного более мощные, и решения в этом случае принимаются совсем другие. Кстати, если кто-то нас слушает из тех, кто в этих госпиталях работает, вдруг кто-то из военных врачей сейчас у приемников и слышит нашу вот эту беседу, попробуйте нам дозвониться и высказать свои впечатления о вот этих новых госпиталях, свои ощущения от работы там. Напомнить телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Звоните, если вот мы увидим сейчас, кто у нас, вот, может быть, первый раз звонит, первый звонок, постараемся вас сразу вывести в эфир. Вот с этой секунды, как бы сейчас я приму звонок с тем вопросом, который я задал, а потом попытаемся поймать тех, кто до нас дозвонится из вот этих самых госпиталей новых. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Владислав.
Здравствуйте.
Москва. Здравствуйте. Ну, армия, конечно, молодцы, что построили. Только вот мне непонятно. Сначала надо было все разрушить, а потом заставить армию строить госпиталя. Кто вообще деньги считает государственные? То есть мои, в частности.
Ну, я понял. Спасибо большое. В принципе, я здесь с вами целиком согласен, потому что самое горькое и обидное – это видеть то, насколько мы прыгаем по граблям, которые сами себе подстелили. И вся медицинская реформа предыдущая, которую вам выдавали за панацею, дорогу в будущее, и все эти сокращения, кстати, в первую очередь, я ведь напомню, в основном сокращались все эти инфекционные структуры, отделения, врачи, потому что считалось, что у нас есть спасительный антибиотик, который даже терапевту поможет вылечить холеру, и все это не нужно. Оказалось, что когда мы встретились вот с таким грозным врагом, вот вся эта медицинская реформа, она просто посыпалась. И, на мой взгляд, конечно, после того, как закончится эпидемия, будет очень жесткий. Мы должны очень жестко спросить с тех людей, которыми вот те сокращения медицины нам проталкивали под видом реформы. Мы увидели, что это была преступная реформа. Это мое мнение, я его ни от кого не скрываю. Итак, повторюсь, есть, к сожалению, нет пока ни одного звонка, кто звонит первый раз из этих госпиталей. Попробуем ответить просто пока на сам звонок. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вот у нас, извините, кто-то сейчас звонит не первый раз, попробуем ответить. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Уберите, пожалуйста, звук. Звук. Так, к сожалению, так
не было. Я убрала. Убрала.
Да. Ой. Вы звоните, вы работаете в госпитале или вы просто до нас дозвонились?
Нет, я просто дозвонилась.
У вас, к сожалению, по вашему звуку мы не можем говорить, у вас этим звуком забит весь эфир. Прошу прощения, но так говорить невозможно. Да, здравствуйте. Алло.
Алло, алло.
Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Вот я, вы мне не дали договорить, я звонил по МЧС.
Вот, знаете, я не дал договорить, потому что у нас остается 7 минут, из них вы хотите 5 минут говорить. Ну, так невозможно. Да, здравствуйте. Алло. Вот у нас есть один звонок, попробуем принять его. Алло, здравствуйте.
Алло. Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Вячеслав, Георгий, Москва. Я вас совершенно с вами согласен в последней вашей репризе. Вот медицина оказалась не готова. Ее, в принципе, довели до этого. Кто у нас занимался последние несколько лет медициной? Ну, как минимум, первым лицом занимался министр здравоохранения, госпожа Скворцова, которая оптимизировалась до того, что Владимирская область стонет от этих оптимизаций, и сейчас она успешно...
Спасибо большое, извините. Я в этом случае могу вспомнить, что еще до Скворцова была госпожа Голикова, и у нас были те ситуации, когда мебельщик рулил армией, а бывший врач рулил сельским хозяйством. Это тоже была наша кадровая политика, мы это все хорошо помним. Но мы говорим сейчас о военных, о том, что мы построили эти госпиталя за какие-то совершенно удивительно короткие сроки и пытаемся отдать должное армии. Давайте еще примем один звонок, потом попробуем чуть-чуть тронуть еще одну смешную тему и потом, к сожалению, надо будет сворачиваться. Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Иван, Москва.
Здравствуйте, Иван.
Хотелось бы просто, ну, наверное, сказать о том, что смысл сейчас уже говорить о том, кто прав, кто виноват.
Мы сейчас говорим, Иван, о госпиталях, то есть то, что армия смогла сделать. Вы оцениваете это как? Нужны они, не нужны? Это было правильное решение и мудрое, или это было просто избыточное?
Я считаю, что это правильное решение в той ситуации, которая есть сейчас, а в дальнейшем что с ними делать? Ну, наверное, нужны менеджеры, которые... определяться.
Спасибо, да, спасибо за ваше мнение. В дальнейшем уже было решение принято, они все будут перепрофилированы, останутся такими многофункциональными медицинскими центрами военными. Ну, что, друзья, я горжусь нашими военными, я горжусь нашей армией. Все последние 6 лет, вот я человек, который много лет был в оппозиции, который с огромной болью переживал все вот те... то растерзывание армии, которое продолжалось все 90-е и 2000-е, сегодня я, как ни странно, знаете, так тихо и тепло горжусь нашими военными, которые вот делают для своей страны все. Ну, собственно говоря, вот с этой идеей, с этой темой все. Благодарю всех наших военных. И сейчас у нас остается буквально несколько минут на одну такую чудесную тему, которую, наверное, уже многие слышали, а может нет. Это историю про нашего Дональда, нашего Трампа и его ракету «Супер-Пупер». Ну, помните, да, что во время... церемонии представления флага космических сил, который чрезвычайно совпадал даже внешне с известным флагом из «Звездных войн». 5 мая прошла эта церемония, и в ходе этого мероприятия президент Трамп выступил с речью, в которой вдруг решил прокомментировать последние успехи американского ВПК в программе разработки гиперзвуковых вооружений и сказал, что сейчас США создают просто невероятное оружие. Это будет супер-пупер ракета, это дословно, понимаете, мне, помню, очень сильно насмешило, когда даже в демонстрации куска этой речи в России никто не попытался ее перевести, можно было услышать из его уст вот эту вот супер-пупер ракету, которая летает 17 раз быстрее звука. И, в общем, было сказано, что ни у кого ничего нет, хотя сейчас, как все эксперты отлично поправляют, не то, что нет, а есть и намного быстрее. Но я напомню, что просто все предыдущие годы американская программа гиперзвука, она шла очень тяжело. То есть еще в 2010 году первый опыт гиперзвукового аппарата HTV-2 закончился аварией. 11 августа 2011 года состоялся второй старт, и он продолжался всего 9 минут из 30 запланированных, после чего произошло опять крушение, и, в общем, они достигли скорости 20 махов, но вот на этом все разрушилось. Потом в ноябре 2011 года состоялся запуск гиперзвукового блока, и он смог развить скорость до 6,5 метров, так сказать, махов. И, наконец, вот, собственно говоря, то, что заявлял Дональд Трамп, это вот в прошлом году началась разработка перспективной аэробаллистической ракеты IGM-183A. И вот ее приблизительные характеристики, которые, правда, еще никто не видел. Вот их называют как бы вот такой ракетой, которая должна развить, как говорят в авиации, 20 махов, то есть 20 скоростей звука. И это будущее американской армии. Напомню, что у нас уже стоят на вооружении боевые блоки гиперзвуковые «Авангард», которые легко делают эти самые 20 махов. У нас ракета «Кинжал», которая тоже является гиперзвуковым оружием. Сейчас принимается еще целый ряд систем, как стратегических, так и тактических, и оперативно-тактических, которые программ гиперзвука. И фактически Америка сегодня выступает в роли, так сказать, нагоняющего нас. То есть я нисколько не сомневаюсь в том, что американцы создадут такую ракету. И я не сомневаюсь в том, что Америка является технологически, военно-технологически выдающейся развитой державой, которая имеет все самое современное, все самое мощное вооружение. И, конечно, им есть чем гордиться. Но вот здесь они нас догоняют, понимаете. Для них это очень обидно, для них это совершенно непривычно, что приходится догонять тех русских, которых еще совсем недавно они считали безнадежно отставшими, на которых они не собирались даже много тратить ракеты, считали, что мы сами развалимся, а теперь они бегут за нами. И, конечно, это говорит о том, что мир изменился. Это говорит о том, что наши вооруженные силы создают самый главный продукт, продукт под названием безопасность. Это вот тот самый зонтик, под которым мы с вами все можем спокойно жить, развиваться и трудиться. Ну что, друзья мои, мы заканчиваем эфир. Через неделю мы с вами встретимся. Напомню, поговорим даже о системах револьвера. Готовьте их. Я с вами прощаюсь. До встречи через неделю. До свидания.